Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час чтение и объяснение богослужебного Евангелия сегодня в среду, седмицы второй по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем вы услышите программу «Радиофорум». Мы продолжаем обсуждать положение о монастырях и монашестве в Русской Православной Церкви. Проект этого положения «Межсоборное присутствие» представила на сайте богослов.ру 30 мая нынешнего года. Сегодня у нашего микрофона будет насельница Свято-Введенского монастыря в городе Иваново, монахиня Иоанна Смирнова. Час писателя с Еленой Чудиновой продолжает нашу программу, а завершит ее первая часть беседы Екатерины Краснобаевой с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово, протоиереем Валерианом Кречетовым.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас. И только вашей жертвой возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио. На Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом радио. Спасибо вас, Господь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 31 зачало, глава 9, с 14 по 17 стих. Тогда приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Почему мы и фарисеи постимся много, говорят ученики Иоанновы Спасителю, а твои ученики не постятся? Они как бы превозносятся своими подвигами и упрекают других, что те не имеют таковых. Они не только хвалятся перед людьми, но и указывают Богу на свою праведность. Как могут они обличать Христовых учеников за несоблюдение поста, а твои ученики не постятся? Они не знают, что Христос учил своих учеников поститься в тайне, чтобы не явиться человеком постящимися. Какое опасное заблуждение выставлять себя образцом благочестия. Что же Господь говорит в защиту своих учеников? Он говорит, что всему свое время. Есть время плакать, есть время смеяться. И пост, и участие в празднике должны принести плод в свое время. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Ученики Христовы, гости жениха, приглашенные на брачный пир. Ученики Христовы имеют жениха с собой, а ученики Иоанновы его не имеют. Их учитель был ввержен в темницу, и потому для них наступило время печали и поста. Такой день придет и для учеников Христовых, когда жених их будет взят от них, и они будут поститься. Быть со Христом — ни с чем не сравнимая радость. Вся радость Церкви в пребывании с Господом. Никакая радость на земле не может длиться всегда. Так устроена жизнь, что самая драгоценная радость с неизбежностью приходит к концу. Вот почему мы должны стремиться познать Бога и Христа Его. Только Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Только Бог пребывает среди всех превратностей жизни. Самые дорогие отношения кончаются на земле. Только небесная радость будет длиться всегда. И если есть она в наших сердцах, ничто не может отнять ее. Но кто не хочет утратить эту радость, должен пройти вместе с Господом через все испытания и скорби Его креста. Смысл христианского поста — приобщение к кресту Христову. Мы храним установленные Церковью посты во свидетельство нашей любви ко Господу. Теперь у учеников Христовых недостаточно сил для несения этого подвига. Господь поясняет это двумя яркими образами. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. Не все деревья в саду Господнем одной величины, не все ученики Христовы одинаковы. Лучшие из них должны пройти обязательно возраст новорожденных младенцев, и пища для них должна соответствовать их возрасту. Христос не предлагает Своим ученикам исполнить немедленно то, что они еще не могут понести. Начинающих в вере не следует обременять сразу тяжелыми обязанностями, чтобы не вызвать у них уныние. Господь проявляет особую заботу о малых всех в Его Церкви, об агнцах Своего словесного стада. Он бережно ведет их ко спасению. И в доброделании требуется рассудительность. Когда увидишь кого-то, желающего живым зайти на небо, тяни его вниз за ноги на землю, говорят святые отцы, дабы избавить его от гибельного падения в бездну. И подчеркивают, пост, неуравновешенный внутренним деланием, более вреден, чем полезен. По хитрости сатаны сверхделание может обернуться ничего не деланием. Разумеется, без внешнего не может быть внутреннего, как не может быть плодов без листьев и цветов. Но бывает, пышно цветут и бесплодные деревья. Мера внешних подвигов и способность радоваться истинной радостью в конце концов определяется глубиною любви ко Господу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. Мы продолжаем обсуждать положение о монастырях и монашестве в Русской Православной Церкви. Проект этого положения «Межсоборное присутствие» представило на сайте богослов.ру 30 мая нынешнего года. Сегодня у нашего микрофона будет насельница Свято-Введенского монастыря в городе Иваново, монахиня Иоанна Смирнова.
Представленный проект положения о монастырях и монашествующих – это очень важный документ. И мы, монахи, конечно, ждали этот документ, ждали, что он позволит изменить состояние современного русского монашества, позволит монастырям перестроиться, потому что ситуация очень тяжелая в современных монастырях. И это знают и монашествующие, и архиереи, и многие миряне знают об этом, потому что современный монастырь, к сожалению, далек от того понятия монастыря, о котором мы мечтаем, которого мы желаем, который мы знаем, что может существовать и существует, например, в Греции, в Сербии, в Черногории. Там тоже есть свои проблемы, но такого, что у нас сейчас в монастырях, нет. Вот многие комментаторы, которые читали этот документ и оставляли свои комментаторы на сайте богослов.ру, пишут о том, что, справедливо пишут, что в монастырях, к сожалению, появилось обмерщение, и нужно, конечно, предпринимать серьезные шаги, чтобы вернуть жизнь монаха, жизнь монастыря русского в святоотеческое русло. И поэтому, когда мы прочитали положение о монастырях и монашествующих, сказать, что мы расстроились, ну, наверное, нельзя монаху расстраиваться, но это ничего не сказать, потому что мы поняли, что, к сожалению, никаких изменений нам ждать не приходится. По крайней мере, вот со стороны документа, со стороны священноначалия. Нам понятны опасения священноначалия, которые считают, что преждевременно выбирать игуменов, а не назначать сверху, что преждевременно, скажем так, давать свободу внутреннюю монастырю, ну и много всего другого. Ну, внутри, когда находимся, мы считаем, что это не совсем так. Монастыри все разные. В каком-то монастыре, может быть, действительно и стоит применять те положения, которые там обозначены. В некоторых монастырях крупных, где есть уже свои традиции, это только приведет к ломке установшихся традиций, не даст возможности построить новую, настоящую жизнь в монастыре. Поэтому, конечно, мы высказали свое мнение и на портале, и говорили об этом сотрудникам комиссии по монастырям, наше представление. Даже не совсем наше представление, а о том, что мы хотели бы вернуться в святоотеческое русло, которое предполагает иные основы, иные положения, нежели вот представленный документ.
Матушка, а вот какие конкретно предложения вы предлагаете?
Ну, первое, самое главное, это выборность игумени.
Во всех монастырях? Во всех монастырях.
По крайней мере, прописать можно, если священноначалие боится, опасается, что это могут быть злоупотребления, можно в положении прописать два варианта. Как, впрочем, это существует, например, и в греческих монастырях. Там написано, что если монастырь малочисленный, менее 5 человек, то вопрос о руководстве монастыря решается епископом. Если монастырь более серьезный, не новый, уже с традициями, с большим количеством насельников, то позволить этим насельникам самим решить вопрос, кто будет их духовным отцом, кто будет их духовной матерью. Потому что немножко сложно, вот представьте себе, в семью назначили мать со стороны. Не та мать, которая в семье существует, а человек совершенно со стороны, который может не знать ни этих сестер, ни этих традиций. Но мы считаем, что все-таки надо прислушаться и к нашему мнению, и попытаться рассмотреть вот этот вариант тоже, и как-то его оговорить в положении.
А еще какие положения?
Ну, еще, конечно, нас смущает вопрос, связанный с прещениями, потому что в положении говорится много о дисциплине. Безусловно, этот вопрос очень серьезный, но вот те прещения, которые предлагают документ, например, если человек уходит из монастыря, то лишать его и причастия, и погребения по смерти, все оставить на усмотрение правящего архиерея. Ну, вот такого рода замечания в документе, они просто отпугнут людей от монастыря и навряд ли решат эту проблему так, как хотели бы, то есть чтобы люди прочувствовали всю серьезность монашеского пути. Я не думаю, что будет вот такое отношение к этому решению. Потом там есть такая фраза, которая говорит о том, что каково бы ни было сложное послушание, монах, послушник должен все равно его исполнять, несмотря ни на что, и при этом еще и выполнять и молитвенные правила, и вести полноценную духовную жизнь. Ну, это тоже немножко странная фраза. Понятно, что в монастырях нужно трудиться, Но нужно понимать, скажем так, меру. Меру и труда, и меру и молитвы. И понимать, что главное в монастыре. Что все-таки мы собираемся в монастырь не ради труда, а ради молитвы, ради службы Господу. И вот эта часть, самая главная, литургическая, участие в духовной жизни, почему-то она оказалась на втором плане. Это нас тоже смущает.
Матушка, а вообще вот у нас страна такая большая и разная, монастыри тоже все разные, их много. Нужны ли вообще единые какие-то правила для монастырей? Или, может быть, лучше ограничиться какими-то внутренними, которые существуют вот в каждом монастыре, вырабатываются естественным путем их жизни, как вы думаете?
Конечно, было бы хорошо, если бы у каждого монастыря был свой внутренний устав, который выработался уже традиционно в процессе вот жизни, деятельности этого монастыря. Но так как монастыри наши все практически еще молодые, ну лет 20, может быть 22 после восстановления, поэтому говорить об этом может быть и преждевременно, но можно предложить другой путь. Допустим, вот сейчас разрабатывается общий устав внутренний монастырский для всех монастырей. И хорошо бы, чтобы в этом уставе был прописан такой момент, что каждый монастырь сообразуется со своими традициями, со своими условиями, со своей внутренней жизнью, мог бы вносить какие-то изменения в общий устав, в общий монастырский. Поэтому вот этот вопрос можно было бы решить таким путем, и соблюдая общие постановления церковные, принимая их во внимание, безусловно, и при этом и свои традиции, потому что они у всех действительно разные, и мы все разные, все монастыри. Кто-то монастырь более трудовой, кто-то, может быть, занимается более ученой какой-то деятельностью, книгами, допустим, издательством или церковным искусством, иконописью и так далее. Где-то более строгие правила, где-то послабее, где-то не принимают больных, скажем так, где-то принимают, как у нас, допустим. Поэтому требования к насельникам в каких-то моментах могут быть разные.
Еще последний, наверное, вопрос, матушка. Ну, вот документ этот не окончательный еще, он же вынесен для обсуждения. У нас, слава Богу, комиссии межсоборного присутствия, которые его подготовили, они не Государственная Дума, и мне кажется, ну, прислушаются вот к мнению, к вашему и другим, если будут оппоненты вот этого документа. Как вы думаете?
Можно сказать. Очень сложно сказать. Честно говоря, у меня в этом отношении мысли несколько пессимистичны. Потому что есть опасения у священноначалия, что какие-то элементы свободы, самостоятельности могут разрушить общую структуру церковную. Этому, конечно, есть и объяснение, что действительно есть настроение в церкви, есть настроение в монастырях, но при этом забывают, может быть, о том, что все мы разные, и монастыри разные. И, конечно, если все-таки не будет учитываться специфика и традиции каждого монастыря, то навряд ли это приведет к чему-то хорошему. Может быть, отдельные какие-то замечания и будут учтены, но, к сожалению, как кажется, серьезные замечания в отношении, например, выборности игумена или в отношении того, чтобы правящий архиерей, естественно, наблюдал над монастырем, но в меньшей степени вмешивался во внутренние непосредственно дела монастыря. Вот я думаю, что эти вещи не будут приняты.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Но первый сердцу долг к тебе, царю царей. Все царства держатся десницею твоей. Прославь и утверди, и возвеличь Россию, как прах земной сотри врагов кичливу выю, чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог: языки, ведайте, велик российский Бог.
Радонеж — это одна из акций таких духовно-национальных. Я вообще думаю, что если не будет православия, если православие не одержит в конечном итоге победу на этой территории, которая называется Российской Федерацией или бывшей Российской империей, как угодно назовите, будущего России не будет. Так что в этом смысле это надежда и один из способов спасения, духовное просвещение. Это имеет огромное национальное значение, имеет огромную перспективу и важность для будущего.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Здравствуйте, в эфире я, Елена Чудинова, начиная на Радио Радонеж свою авторскую программу «Час писателя». Дорогие друзья, всякая хорошая литература является православной. Как я сказала буквально на днях, это повторила наша православная писательница Олеся Николаева, когда ей вручали награду. Но, тем не менее, открывать эту мысль мы никогда для себя не устаем. Всякая хорошая литература православна, и всякая душа от природы христианка, как нам сказано древними. Это вспоминается мне вновь и вновь в эти дни, когда ушла целая эпоха нашей жизни, когда умер писатель Рэй Дуглас Брэдбери. И вот сейчас я разбиралась со своими архивами и нашла двухлетней давности статью о Рэе Брэдбери, где говорилось о его юбилее. Мне хочется сейчас ее прочитать, чтобы нам как-то вспомнить, что дал нам этот замечательный писатель. Итак, статья называется «Пригубим вина из одуванчиков». Рэю Брэдбери исполнилось 90 лет. Поверить это легко, ведь мы еще не родились на свет, когда писатель уже был увенчан лавровым венком классика фантастической литературы. Впрочем, вернее сказать, просто литературы. Рэй Брэдбери не в меньшей степени философ, чем фантаст, а одна из лучших его книг не имеет решительно никакого отношения к фантастике. Лето началось, хотя это и не лето 1928 года. Такую не совсем понятную фразу я написала в своем дневнике в 12-летнем возрасте. Эдаким манером я переиначила слова вымышленного мальчика Дугласа Сполдинга, списанного, надо думать, с реального мальчика Рэя Дугласа Брэдбери. Дуглас Сполдинг из романа «Вино из одуванчиков», точнее, «Одуванчиковое вино». Дуглас Сполдинг не был моим любимым героем, потому что в любимых героев дети играют. Но дети не играют в детей, во всяком случае, в детей не титулованных, еще там в какого-нибудь маленького герцога, как у Шарлотты Йоншеля в «Принце и нищего», да. Причем всегда играют в принца. Какой-нибудь сирота на троне, это они любят. Но гениальный Том Сойер, художественно несопоставимый со смиренной прозой какой-нибудь Шарлотты Мари Йонша, автора «Маленького герцога», это книга для взрослых, не для детей. Это взрослый умиленно вспоминает, как купался без спроса, лгал, жульничал, трусил, сбегал с уроков, а один раз заблудился и чуть не погиб. Читает и вздыхает о невозвратном детстве. Но ребенку нечего взять у Тома Сойера. Купаться без спроса, лгать, жульничать, трусить и сбегать с уроков он сам умеет не хуже. Некоторое же нравственное превосходство детского состояния над взрослым сводится как раз к тому, что ребенок все же ищет в литературе возвышающих примеров, нетерпеливо примеряет на себя одежки не по размеру. Капитан Блад храбр благороден, мушкетеры верны своей дружбе, Шерлок Холмс сражается с преступным миром, следопыт читает книгу природы. Вот в кого стоит играть. Так что в Дугласа Сполдинга я не играла. Разве можно играть в самого себя? Дугласу Сполдингу я сопереживала, поскольку все его радости и горести были одновременно моими. Не знаю равного описания жизни 12-летней души. 12 лет — возраст особый, рубеж между детством и отрочеством. Дуглас ошарашенно и восторженно осознает собственную экзистенцию. Только для того, чтобы вскоре в муках ужаса постичь собственную смертность. Он тянется ко всему волшебному и страшному, и восковая кукла из зала аттракционов еще предстает перед ним плененной принцессой. Он узнает счету дружеских уз пред лицом разлуки. Он любит мороженое. Он изо всех сил пытается объяснить взрослым, почему позарез необходима покупка новых теннисных туфель. А на языке взрослых, между тем, почти нет подходящих слов для этого объяснения. «Папа», — сказал Дуглас, — «это очень трудно объяснить. Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку тугие пружины, а весь верх — труд из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель спрятаны тонкие твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях. И все это было лето. Лето для взрослого ничтожно короткое и незначительное. В 12 лет переживается как эпоха познания. А фон познания — прорисованное любящей рукой американское захолустье. Деревянные веранды с цветными стеклами, качелями и креслами-качалками, холодный чай со льдом, стрекот газонокосилки по утрам, теплые тихие вечера, неспешные соседские пересуды. И хотя «Вино из одуванчиков» не фантастический, а философский роман, те же добрые картинки американского захолустья 20-х годов сквозят и в сюжетах марсианских хроник. Основа, исток, Дуглас Сполдинг, Рэй Дуглас Брэдбери. Наряду с Айзеком Азимовым и Клиффордом Саймаком Рэй Брэдбери весьма сильно повлиял на отрочество моего поколения. Выведем 3 книги в первый ряд. «Вино из одуванчиков», запечатлевшее состояние открытия мира, «Марсианские хроники», собственно, фантастика, но зыбко-мистическая, завораживающая, близкая к тогда нам неведомому раннему современнику писателя Абрахаму Мериту, и первая прочтенная нами антиутопия «451 градус по Фаренгейту». Замятина и Оруэлла, антиутопии, направленные против тоталитаризма, взрослые тогда читали без нас, не вполне доверяя еще нашему умению держать язык за зубами. Хаксли как-то не просочился еще через барьеры цензуры, а вот Брэдбери сумел их сокрушить. Благодаря Брэдбери мы рано узнали, что общество потребления немногим лучше тоталитарного, что массовая культура убивает умение мыслить. «Пожалуйста, не злись». «Кто злится?»
«Ты».
«Я?» «Да, прям бесишься». «Почему ты так решила?» «Потому». «Ну хорошо», — кричал Монтак, — «но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Что они, муж с женой? Жених с невестой? Разведены, помолвлены? Господи, ничего нельзя понять». «Они», — начинала Милдред, — «видишь ли, они, ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты только послушай. Да, кажется, они муж и жена. Да, именно муж и жена. А что?» Квинтэссенция любой сегодняшней мыльной оперы. А ведь сколько лет назад писано. Как банально, но не менее от этого действенно. Противоядием Брэдбери делится своей любовью к чтению с читателем, поднимающейся до пафоса древнеегипетских строк. «Обрати же свое сердце к книгам, знай, нет ничего выше книг». В чем-то вполне пророк, в чем-то вполне пленник иллюзий своего поколения. Рэй Брэдбери пережил собственную эпоху. Он продолжает писать, но пишет, словно бы во вчерашнем дне. Но подводить итоги его творчеству еще слишком рано. С днем рождения, Рэй Брэдбери! Всего 2 года назад, когда Рэю Брэдбери исполнялось 90 лет, я писала это эссе. Ну что же, мы и сегодня можем сказать «С днем рождения, Рэй Брэдбери!» «С днем рождения для вечности!» И спасибо за все, что вы дали нам. Я на днях говорила с Романом Силантьевым, который на самом деле не только эксперт по исламу, но и большой знаток фантастики. И вот Роман сказал, ну ведь все же у Рэя Брэдбери не было сбывшихся прогнозов. Я на это возразила, что Оруэлл тоже не дал нам сбывшихся прогнозов. Англ Соца, той коммунистической океании, которую рисует Оруэлл, не случилось, не состоялось. Но, тем не менее, мы от этого не перестаем считать Оруэлла пророком. А Рэй Брэдбери скорее философ, нежели пророк. Даже не философ, а врач, бережно нащупывающий нравственные раны современного общества. Я думаю, сейчас большие проблемы у библиотекарей с тем, что дети перестают читать так называемую «золотую полку». Но я надеюсь, эти проблемы будут преодолены, и Рэя Брэдбери, прежде всего, конечно, начиная с «Марсианских хроник», как самой простой для детей вещи, хотя какая уж она простая, будут давать родителям, чтобы они вручали это детям. Печально, очень печально, когда уходит писатель, но это была достойная, длинная жизнь. Всего вам доброго. Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Братья и сестры, на прошлой неделе Екатерина Краснобаева встретилась с известным московским духовником, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово, протоиереем Валерианом Кречетовым. Сегодня мы предлагаем вам послушать первую часть этой беседы.
Мы приветствуем вас, наши дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с отцом Валерианом Кречетовым, который недавно был у нас в прямом эфире. Но так как время прямого эфира ограничено, поэтому мы и дерзнули приехать сюда, к батюшке, в село Акулово, и взять здесь интервью. Вопросы, которые мы постараемся задать, наверное, будут интересовать всех, и для всех они важны. Мы благодарим батюшку, что он любезно согласился принять радиостанцию «Радонеж», и начинаем наше интервью. Добрый день. Батюшка, я знаю, что вы очень почитаете святителя Николая Сербского.
Да, это один из моих любимых святых писателей, если так можно сказать, потому что творения святых отцов, они все прекрасны, и, как кто-то хорошо сказал, у них глубок колодец, у нас коротковеревочка. Поэтому, когда мы читаем святых отцов, то они иногда для современных звучат не очень понятно, какие-то аспекты современной жизни. А когда читаешь уже тех, которые в наши времена, даже святитель Игнатий Бенчиновский или Феофан, оптинские старцы, очень хорошо, прекрасно, но это еще ближе к нашему времени, это 20 век. И замечательно это тем, что святитель Николай, он уже соприкоснулся с той печальной действительностью, которая, можно как бы сказать, является бедой человечества, а именно отступление от Бога.
Вспомнив это, хочу и начать нашу беседу со слов Николая Сербского. Святитель в нечеловеческих условиях в концлагере Дахау написал свои письма сквозь тюремное окно, и они проникнуты скорбью о том нравственном состоянии, в котором пребывает современное человечество, то есть жизнь без цели, как он говорил, и смерть без надежды. Наши слушатели сами, наверное, возьмут эту книгу. Я хочу просто, чтобы вы тоже коснулись этого. Сейчас какое-то наступило отступление, даже не от Бога, и от храмов. Почему-то народ не понимает, от чего это. Вот об этом как раз и говорит святитель Николай Сербский. И говорит, мы отступили от Бога, несем наказание. И все там просто дословно, как будто это он писал не про сербский свой любимый народ, а именно про нас. Просто вот каждая его строка – это про нашу сегодняшнюю жизнь и про то, что с нами было в 17-м году. И до этого просто каждое его слово проникнуто. Но почему мы опять же наступаем на те же грабли?
Ну, во-первых, все мы от Адама и Евы. А потом от Ноя, его потомства. И все мы примерно одинаковы. Почему, хотя и произошло смешение языков, но суть человеческого естества осталась прежней, а через грехопадение она именно идет в одном направлении. То есть человек, оторвавшись и удаляясь от Бога, все больше и больше погрязает такую пучину самости. Потому что о чем сетует святитель Николай? Говоря о своем народе, он сетует о том, что они забыли завет и притом Саввы, и сербских святителей, и князя Лазаря на Косовом поле, и многих других. Но это происходит, увы, во всем человечестве. Почему эти слова и звучат насущно? Есть классический, говорится, пример, всемирный пример, Библия. Там ведь история в основном одного народа. Но, как говорят святые отцы, как в фокусе, там собрано все человечество. Так же, как и в творениях святого Николая, он, говоря, обращаясь как бы к сербам, он говорит ко всем. Как еще, а что говорю, то говорю всем. Господь говорил ученикам, а говорю это всем, потому что это относится ко всем. Когда люди пользуются везде какими-то достижениями, которые до них были, это естественно. Наука, какой-то, как называют, прогресс, достижения в быту, они накапливаются постепенно. Но печально, что почему-то, увлекаясь достижениями, не забывает, что не только в бытовой технической области и в духовной
есть тоже наука, и очень сложная наука, наука жизни. И наука эта, она тоже имеет свои истоки в глубокой древности. И те положения, которые написаны в Библии, ну, это заповеди, другие вероучительные, нравоучительные моменты, вот, они постепенно, из поколения в поколение, получали подтверждение в жизни. И, как у нас простой народ иногда говорил, к пустому колодцу за водой не ходит. Единственная, пожалуй, книга в мире, которая столько времени, столько тиражей выдержала и всегда насущна, это Библия. Это Ветхий Новый Завет. И, исходя именно со Священного Писания, все святые отцы и разъясняли своим современникам и последующим поколениям тоже, что то, что там написано, происходит в жизни. Вот именно удаление от преданий своих предков и оставление духовного опыта их – это и есть беда современного человечества. Потому что везде действительно, везде существует наука, физика, химия, там, биология даже, медицина. А касающаяся духовной жизни почему-то оставлена совсем. Это настолько вот наглядно, как говорят, как видно, вот как-то бумагу, как тут сказал, кто-то я пишу. Вот у нас, например, такой примитивный, простой пример, который касается повседневной жизни нашей. Вот сейчас, ну, еще пока учатся в школах. Пока. Ну, заметно, что кроме предметов, которые раньше изучали, поведение и прилежание его не существует. А ведь это нравственная сторона. Теперь, правда, из остальных предметов немного, кажется, остается так, есть такая тенденция. Видимо, оставление духовных принципов в стране, оно незаметно ведет к оставлению и других принципов в стране. Потому что, ну, духовная жизнь, она ведь связана с нашим здесь бытием, с нашим общением, с нашими запросами, интересами там какими-то. Не все же только техникой интересуется чем-то другим там, какими-то бытовыми вещами. Есть какие-то другие интересы. Ну, во-первых, человек все существо нравственное, с понятием красоты, существует поэзия, красота слова, существует музыка, существует живопись, архитектура. Да много чего существует, что напоминает нам о красоте створенного мира даже. И вот как-то это все отходит куда-то в сторону и как-то становится где-то вроде как-то ненужным таким, так как-то вот, а это для чего? Этот предмет убрать, оставить физкультуру там что-то. Ну, физкультура, конечно, тоже вещь-то нужная. Но раньше физкультуры столько не было, раньше было проще. Раньше копали, сажали, поливали там все. Поэтому это была хорошая физкультура. И косили еще. Ну, дрова кололи, воду носили, все это. Это была хорошая физкультура, и причем регулярная. И с пользой не просто так одно и то же. Какие-то тренажеры. Раньше даже, когда ходили, то нужно было... Что-то человек смотрел, видимо, когда шел, а теперь с места не двигаясь, ногами перебираешь на тренажере, тобой бежишь дорожка. Какое-то постепенное такое вот происходит интересное замещение и, я бы сказал, деградация личности. Духовная, потом уже физическая, потом уже и умственная, потому что сейчас уже таблицу умножения нужно, есть счетные машинки. Но вот писать, как мы раньше писали, списание тоже не нужно. Есть печатающие машинки, все. А, между прочим, раньше по почерку определяли характер даже. Так что почерк – это что-то такое, не такое отвлеченное. Больше того, когда мы берем старинные какие-то рукописи, там очень даже красиво, прям даже целое искусство. Люди не только смысл, но и то, что передавал этот смысл, они старались украсить, заглавиться были всякие там такие. Одним словом, красота. В том числе и дело, что то, что сейчас происходит часто, не везде, конечно, есть, но слава Богу, это часто человек, стоя по образу Божию, по подобию, он должен подобляться Творцу. Ну, а если такая красота творения, то какой же Творец? И поэтому, когда этого нет, то человек начинает деградировать. То есть другой дух. Дух, как сказано, отымешь и дух их, исчезнут, и в песню извратятся. И наоборот, постишь и дух, и созижутся, и обновишь лица земли. То есть, вот эта духовная составляющая, а точнее, духовная сущность, а не составляющая, все остальное составляет составленных в ней, а она является главной. Поэтому то выражение, которое мы иногда употребляем и выражаем совершенно верно, не в духе, оно довольно конкретное. Поэтому сейчас вот как раз творения Святого Николая, они особенно насущны, потому что он четко совершенно говорит о том, что духовная жизнь должна, что она главная, что все дела, как он вкладывает в уста ангела, здесь на земле, которые совершаются, ценятся там, пред лицом Божиим и пред лицом небожителей, по произволению, то есть потому, с каким чувством, какими целями. Вот это очень важно, когда человек ясно себе представляет, для чего он живет и каков его путь должен быть. А с этим путь истинный живот, Господь сказал. И значит, все в Евангелии сказано. И туда нужно и обращаться за разъяснением. Вот сейчас читается удивительным образом. После сошествия Святого Духа, то есть после Троицы, во вторник читается Евангелие заповедь блаженства. А почему так сразу? А потому что сразу же, после того, как Господь послал Духа Святого Духа, на апостолов, на всю церковь нас сходит. Сразу же напоминается, что все это дает человеку блаженство. Блаженство от слова «благо». Как Господь говорит, когда юноша спрашивает его, как мне жизнь вечная, учитель благий, что мне стоит, чтобы же наследовать жизнь вечную? Господь говорит, что ты меня называешь благим? Никто не благ, только один Бог. То есть его душа чувствовала, и он назвал имя так, как и подобало. Учитель благий. Чувствует, что это Бог. Оттуда и блаженство. Удовольствие – это светское такое слово, и оно обозначает, в общем-то, довольно, если так, ну, как я представляю, это воля удам. Удовольствие. Уды эти, сущие на земле, и живущие земным только всем, они свою волю как раз и начинают проявлять. Вот это, вот это, вот это. И все им мало. А когда человек блажен, то ему уже все. Ему все хорошо, все тогда. Ему ничего больше не нужно. Он блаженство. Поэтому Господь сказал «блаженно».
И славы нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Иными словами, отняли славу Господа Иисуса Христа и переложили ее на плечи смертных, которые возносили новых мессий. Так они стали понимать славу, отпав от божественной мудрости. И культуру они стали представлять как поклонение твари, поклонение видимой природе, и служили ей больше, нежели служение ее Творцу». То есть вот, отменив сначала Бога, они затем отменили и культуру свою, которой они и поклонялись.
Дело все в том, что вот отпадение от Бога, оно как снежный ком. Дальше все накатывается, накатывается все больше того, что уже не то. Того, что уже не то, и постепенно, как хорошо сказал когда-то Гёте, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой.
это довольно метко подмечено, потому что когда человек отходит от Бога и отвергает высшее и понятие блаженства и духовной жизни, то постепенно он начинает и в этой жизни терять ориентиры, и тоже все переворачивается. То есть то, что вот когда они почитают Бога как Творца, следующая ступень – непочитание родителей, потом непочитание учителей, наставников, вообще старших. Когда происходит вот такое вот изменение иерархии, так сказать, потому что здесь иерархия, то следом за этим будет цениться меньше и другое, третье, и следующее. Есть такой у святых отцов пример, что когда человек не признает высший разум, то он постепенно начинает терять разумение просто, потому что отвержение разума высшего и как высшей красоты, оно с собой влечет и отвержение вообще красоты и разума, целесообразности всего. То есть человек, как говорят, сходит с ума. Это как сказал в своем Пирогов: «Я не могу дойти до отрицания Бога, прежде чем не сойду с ума». Но это, другими словами, то, что сказал пророк Давид: «Речи безумие, сердце своим не из Бога». И вот это вот такой вот разворот, он постепенно и всю целесообразность земных таких установлений, они постепенно превращаются и теряют свой главный смысл. Ну, пища воспринимается не как питание, как наслаждение, как, значит, вкусовые, как у нас и напишут, идентично вкусовым там каким-то качеством того-то, значит, это, а одежды все приобретают форму, так сказать, вид там все, а их основное назначение, оно постепенно как бы отодвигается на второй план, хотя это, естественно, не у всех. Это общая такая тенденция человечества, почему святитель Николай так говорил, что происходит, что вот это, если не уподобляться Богу, то как будто уподобляться кому-то еще и так далее. А в отношении того, что потребность все равно остается где-то, вот это-то и выражается в том, что когда уже доходит до таких гипертрофированных, как говорится, проявлений вот этого разворота в другую сторону, то начинают понимать, что, а куда пришли? Ну, говорят, экологические проблемы, то, что называется у нас, и демографические проблемы там. Это вот как примеры того, что происходит, когда отходит от основного. Если раньше было деторождение, значит, это было благословением Божьим считалось, и все стремились к этому. И Ветхий Завет особенно изобилует примерами, как каждый желал, чтобы было положение. То постепенно, когда об этом не думает, а думает об удовольствиях, вот эти уды, значит, начинают жить своей жизнью. Они даже свой закон начинают. А что получается тогда, если вот сейчас эти всякие ненормальности, которые хотят узаконить, ну как странно. А как же тогда человечество будет продолжаться? То когда он будет продолжаться, думают ли это что-то? Хорошо. А если так все будут жить, когда все помрут, никому не останется просто. Вот я не додумаю, как они рассуждают, и рассуждают ли вообще в этом?
Безумие.
Безумие, да. Вот это как раз есть то печальное состояние, пожалуй, человечества, когда оно отходит от Бога, отходит от значения человека на земле, как исполнителя воли Божией в путях промысла Божия, и начинает жить своей жизнью, как броновское движение, как говорится, вот, то есть каждый в свою сторону. И печально это еще чем? Печально тем, что это в конце концов потом влечет за собой создание своих религий, как говорит Стефан, что не голова, то своя вера. И они считают по-своему. Вот сейчас печальная картина от того, что люди вроде бы, с одной стороны, вынуждены, где-то в глубине все равно сидит это, что душа бессмертная. Поэтому жизнь будущая-то, она все какая-то есть, какая-то. Но какая-то вот тут начинается. Ну, не как в некоторых религиях, там, гарем, там, еще что-то. Но свои представления о том, что там будет. И вот они хотят туда, сейчас появился суицид, довольно распространенное явление, считают, что они вот туда. А куда туда?
Вы слушали первую часть беседы Екатерины Краснобаевой с протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово. Продолжение этой беседы слушайте в наших ближайших передачах.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться вас о здравии наших жертвователей. Прихожан храма Владимирской иконы Божьей Матери, поселок Росково, Люберецкого района, протоиерея Михаила, иерея Игоря, иерея Дмитрия, Владимира, Валерия, Анастасии, Натальи, Татьяны, Романы, Ольги, Владимира, Ольги, Валентины, Анны, Татьяны, Валерия, Алексея, Елены, Михаила, Людмилы, Надежды, Ларисы, Юрия, Глеба, Елены, Ирины, Игоря, Валерия, Виталия, Алексея, Иоанна, Валентины, Иулии, Елены, Андрея, Антона, Надежды, Любови, Сергия, Татьяны, Лидии, Александры, Валентины, Татьяны, Людмилы, Ангелины, Олега, Евгении, Марины, Святослава, Бориса, Елены, Екатерины, Екатерины, Вячеслава, Людмилы, Александра, Антонины. Прослушайте наше объявление. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купли-продажи, обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты и оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, телефон 517-99-51. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в паломническую поездку в Болгарию с 9 по 16 июля. Телефон для справок 937-57-91. Культурный центр святителя Василия Великого 20 июня в 11:00 приглашает на музыкальный спектакль по мотивам произведения Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». На первом этаже работает православная выставка-ярмарка. Ждем вас 20 июня в 11 часов по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, метро Петровско-Разумовская, автобус номер 179, 191, 215. Остановка «Цветмедавтоматика». Телефон для справок 8-495-785-9791.